Издательство «Эксмо». Магия воды. Теория и практика. Обряды, гадания, исполнение желаний. Видение. Вода — живая сущность, обладающая разумом и хранящая множество тайн. С древних времен люди чувствовали ее загадочную природу. Вода хранит и спасает жизнь, очищает, передает послания между мирами. Она превращает пустыни в цветущие сады. Она — зеркало, в котором отражаются наши души и сама Вселенная. Во многих культурах вода считалась границей между реальным и потусторонним мирами. По рекам уходили души в загробный мир. Родники хранили голоса духов природы, а дожди приносили благословения богов. Вода была не просто частью пейзажа. Она была проводником, целителем, а иногда испытанием. Эта книга — путешествие в глубины ее магии. Мы вспомним древних богов, повелевающих океанами и ручьями, разгадаем смысл народных преданий о живой и мертвой воде, узнаем, почему одни источники исцеляют, а другие пользуются дурной славой. А главное — научимся взаимодействовать с водой осознанно, заряжать ее силой мысли, смывать негатив и использовать в обрядах. Готовы прикоснуться к ее тайнам? Тогда в путь. Вода уже ждет. Глава первая. Вода в мифах и фольклоре. Водная мифология древнего мира. Древний человек смотрел на бурлящие реки, бескрайние моря и грозовые тучи и видел в них волю высших существ. Мифы рождались как попытка понять природу. Почему море штормит? Кто наполняет дождем тучи? Кто решает, будет урожай или потоп? Вода, дарующая жизнь и вмиг отнимающая ее, казалась разумной, почти одушевленной. Потому у каждого народа появились свои повелители вод. Грозные, мудрые, капризные, но всегда могущественные. Вода — основа существования. Без нее не было бы ни урожая, ни торговых путей, ни защиты от врагов. Реки и моря служили естественными границами, а влага — источником плодородия и процветания. Неудивительно, что божества воды часто входили в число самых главных у разных народов. Они управляли и стихией, и судьбами людей, дарили улов и дождь, насылали засуху или губительный шторм. Почитание этих сил было вопросом выживания. Как и в человеческом обществе, у водных богов существовала своя иерархия. На вершине — владыки первозданных вод, символы хаоса и созидания одновременно. В греческой мифологии это океан, Титан — воплощение всего водного пространства. У вавилонян — Тиамат, морская богиня, воплощение соленого океана, которое, по мифу, породило практически весь прочий мир, в том числе и богов. Из хаоса вод обычно рождается суша, капля порядка среди бездны. Ниже по иерархии располагались более локальные владыки. Посейдон в Греции, Нептун у римлян, Агве — морской дух Вуду. Реки, озера, источники тоже имели своих хозяев. В славянской традиции водяной правил реками, прудами, озерами, причем особенно его привлекали глубокие омуты. Русалки заманивали к воде путников. В Японии рюдзин, дракон, хранивший морское дно и жемчужины, насылал штормы, если кто-то вызывал его гнев, но мог и одарить достойного человека несметными сокровищами морских глубин. Каппа, более мелкий дух воды, часто проявлял злобность, мог утопить зазевавшегося путника. Вообще, для многих мифологических существ характерна двойственность. Они то совершают добрые поступки, то впадают в ярость. Но ничего удивительного в этом нет, ведь они изначально были олицетворением стихии. Как умилостивить Бога? Чтобы задобрить водные силы, люди приносили дары, бросали в воду монеты, цветы, хлеб, выливали вино, опускали куски мяса. У многих народов считалось, что духи воды ценят красивые обряды в их честь — песни, танцы, плавучие фонарики. Но если духа обидеть, могла последовать кара — засуха, наводнение или буря. Среди самых известных водных божеств — греческий Посейдон. Властный и вспыльчивый, он повелевал морями и вызывал землетрясения, за что получил прозвище «колебатель земли». В его честь устраивали праздники и спортивные состязания, истмийские игры. Люди строили храмы на берегах, приносили в жертву коней, символ бурной стихии, и просили милости перед плаванием. Но не только боги-мужчины властвовали над водой, женские образы также тесно связаны с этой стихией. Афродита, рожденная из морской пены, часто олицетворяет воду как начало красоты и любви. Африканская Йейманджа — мать-океан, покровительница женщин и детей. А в Индии — Ганга, священная река и богиня одновременно, дающая очищение и перерождение. Женская вода мягкая, но не слабая. Она исцеляет, утешает, обволакивает и при этом в гневе может разрушить очень многое. В одном западноафриканском мифе рассказывается о богине Ашун, владычице рек и сладкой воды. Когда боги начинали творить землю, они забыли пригласить ее. Обиженная Ашун ушла, и мир погрузился в сушь. Деревья не росли, реки пересохли, дети не рождались. Боги поняли свою ошибку и призвали ее обратно. И только когда Ашун вновь пустила по земле свои воды, все зазеленело, ожило, наполнилось движением. Небесная вода, дождь, град, снег тоже имели мифологическое значение. В Египте небесная богиня Нут проливала влагу из своего тела, орошая землю. В Индии грозовой бог Индра высвобождал дождь молнией, разбивая небесные хранилища воды. В славянских, и не только, традициях ливень часто воспринимался как знак того, что небо услышало молитвы. Интересно, что вода часто выступала границей между мирами. В Древней Греции река Стикс отделяла мир живых от царства мертвых. На Руси такую роль играла река Смородина. Чтобы пересечь подобную границу, нужен был проводник, божественный паромщик, шаман или дух. Через воду совершался переход в иной мир, в иное состояние, в новую судьбу. Мифы о воде — это отражение самого человека, его страха и восхищения, почтения и желания понять неизведанное. В них вода — живое существо, с которым можно говорить, договариваться и у которого можно учиться. И потому, несмотря на века и расстояние, эти древние истории все еще отзываются в нашем сердце, как шум волн или весенняя капель. Вода как персонаж. От сказок до городских легенд. С незапамятных времен вода была не просто частью пейзажа. В сказках и преданиях она обладала характером и голосом, становилась действующим лицом, помогала, испытывала, давала знаки. Иногда спасала, иногда исчезала без предупреждения, оставляя героя перед выбором или на распутье. Образ живой и мертвой воды — один из древнейших в народных сказках разных стран. Живая вода — источник сил, способный воскресить, исцелить, вернуть движение. Мертвая — вода пограничная. Она склеивает тело, собирает его после разрушения, но не возвращает душу. Чтобы оживить человека окончательно, чтобы он стал именно человеком, а не безвольной полумертвой куклой, нужно и то, и другое. Этот сюжет восстановления целостности тела через смерть и перерождение восходит к древним шаманским практикам. Там, где человек рассыпается на части, он может быть вновь собран стихией. Только вместе живая и мертвая вода дают возвращение к жизни. В славянских преданиях появляется мифическая река Смородина, огненная, пахнущая дымом, железом и серой. Через нее перекинут Калинов мост, тонкий и зыбкий, соединяющий мир живых и мир мертвых, мир добра и зла. Этот мост не просто переправа. Он охраняется чудовищами, стоит на страже мирового равновесия. Только тот, кто достоин, сможет перейти его и вернуться обратно. Вода в сказках всегда подвижна и многослойна. Иногда она мягкая, утешительная, как теплый ключ, а иногда холодная и неподвижная, как лед. Зимняя вода лишена гибкости. Она хранит память, замораживает движение. Образ льда в сказках часто связан с холодом и злом, как в истории «Снежной королевы». Ее царство — место, где все выверено и точно, но нет тепла и сочувствия. Однако ледяная вода не всегда знак жестокости. Она может символизировать чистоту, как горные ледники, несущие в себе первозданную свежесть. Лед способен оберегать семена до весны, хранить зачатки будущего, пока не наступит час пробуждения. Вода упоминается в песнях, пословицах, поговорках. Течет реченька — образ времени и судьбы. Под лежачий камень вода не течет, напоминание о необходимости действия. Вода камень точит. История о терпении и силе, не требующей насилия. Через эти формы народ выражал свой вековой опыт, страхи и надежды. Вода в пословицах — деятельная, мудрая, упрямая. Она всегда двигается, ищет путь и никогда не сдается. В песнях девушка умывается в реке перед встречей с любимым, бросает венок на воду, желая получить ответы на важные вопросы. Река становится зеркалом, советчицей, провожатой. Вода может нести послание или скрыть его в глубине. Городская среда не стерла этого воспоминания. Например, в петербургской традиции главная городская река Нева, которая стала основой планировки северной столицы, часто представляется как живое существо, то капризное, то благосклонное. Ее поведение ассоциировалось с настроением города. Наводнения считались знаком недовольства природы или предупреждением. Нет ничего удивительного в том, что в городской фольклор вошли мосты, набережные, острова, а также более мелкие, чем Нева, реки и речушки. Их считали обиталищем водяных и призраков. С мостами связывали счастливые и несчастливые приметы. Например, поцелуй пары на поцелуевом мосту выступает как гарантия вечной любви. И кто теперь вспомнит, что мост получил название всего лишь в честь купца Поцелуева, содержавшего неподалеку недорогой кабак? Река-невидимка. В Москве память о некоторых исчезнувших реках сохранилась в названиях улиц и районов. Например, улица Неглинная, ранее проезд, напоминает о реке Неглинной, Неглинке, которая нынче практически по всей своей длине заключается в подземную трубу, а улица пролегает по ее бывшему руслу. Вода, даже укращённая и заключенная в каменных набережных, остается хранителем историй. Ее роль в напоминании о глубине, о движении, о памяти. И в сказке, и в городе, и в обыденной речи она продолжает быть существом, у которого есть свой характер, привычки и настроение. С ней можно вступать в диалог, и она при желании ответит.